В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Ицхинвале, 20:00. В Тбилиси, 9:00 вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Закон мечты и страха. Воссоединившимся после кризиса в грузинском парламенте, власть снова показала, кто здесь большинство и кто меньшинство.
У меня осталось впечатление, что таким поведением она старается оправдаться, что они все эти 6 месяцев ходили по улицам и теряли время, а теперь вошли в парламент и уселись тут.
Поправить поправки. В Абхазии продолжают обсуждать способы ввести антикоррупционное законодательство.
Закон был принят в прошлом году. 13 тысяч подписей – это то, что успели собрать за каких-то 8 дней, даже не 10. Согласны с этим законом. Это требование народа.
Грузинскую армию отделили от церкви и от политики. Вооруженные силы отметили свое 30-летие.
Сегодня мы отмечаем 30-летие грузинской армии, но все мы прекрасно знаем, что не 30 лет, а века насчитывает грузинская армия. И наша армия сегодня является достойным преемником тех воинов.
Все это, а также курение опасно для политического здоровья. Схинвали настойчиво указали на контрабанду сигарет. Росток ВВП грузинская экономика показала признаки будущей жизни. Гейга Чичеладзе не исполнил поручительство. Руставский Азот переходит на блокадное положение. Рубрики «Голоса и обзор прессы» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Алексей Навальный впервые с февраля появился на публике. Оппозиционный политик сегодня выступил по видеосвязи на заседании Бабушкинского суда Москвы. Суд рассматривал апелляцию оппозиционера на приговор по делу о клевете на 93-летнего ветерана из рекламного ролика в поддержку поправок Конституции России. Приговор оставлен без изменения. В последнем слове Навальный заявил, что президент Путин пытается присвоить победу во Второй мировой войне, использовать ее, чтобы скрыть положение в стране. Судья пыталась остановить его речь, заявив, что он не должен выступать с политическими заявлениями.
И вот он это много лет уже делает с победой нашего народа в Великой Отечественной войне. Он ее пытается присвоить себе, объявить, что там чуть ли не он победил в этой войне, и торгует этой победой направо и налево. И вот этот процесс ровно об этом, как ваш голый король украл знамя победы и пытается сделать из него себе стринги.
Между тем, Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и сотрудников его фонда Леонида Волкова и Ивана Жданова по статье о создании в руководстве общественной организации, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью. Дело было возбуждено еще в начале февраля, однако известно о нем стало только сейчас. Оно упоминается в документах по делу о признании фондов и штабов Навального экстремистскими организациями, сообщается на сайте «Политика». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Других подробностей об этом уголовном деле пока нет. Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил о закрытии сети региональных штабов «Политика». Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, их сохранение в нынешнем виде невозможно, так как работа немедленно будет подведена под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто там занят, кто сотрудничает с ними и кто им помогает. При этом Волков отметил, что есть десятки мощных и крутых региональных политиков, есть тысячи их сторонников, есть сильные самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами. Напомним, 26 апреля прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения суда по иску о признании организации экстремистскими.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу, в котором он представил стране масштабный план действий, который, по его словам, закрепит будущее за Америкой. Президент начал с отчета об успехе кампании вакцинации американцев и резком росте экономики страны, достигнутом, как он сказал, благодаря очередному пакету экономического стимулирования, одобренному Конгрессом во время его президентства. Согласно плану Байдена, в США должно быть введено бесплатное дошкольное образование и бесплатное обучение в двухгодичных общественных колледжах. Семьи с детьми получат дополнительные налоговые скидки. прививки. Президент США призывает Конгресс сделать все необходимое, чтобы снизить стоимость медицинского страхования и лекарств. Все это, пообещал Байден, будет финансироваться за счет повышения налогов для корпораций и супербогатых. Джо Байден уделил часть речи отношениям США с Китаем и Россией. По его словам, Соединенные Штаты не будут искать эскалации напряженности в отношениях с Москвой, но Вашингтон пропорционально ответит на ее враждебные действия.
Что касается России, я очень четко дал понять Путину, что мы не стремимся к дальнейшей эскалации, но их действия повлекут за собой последствия. Мы ответили прямо и пропорционально на вмешательство России в наши выборы, кибератаки на правительственные учреждения и бизнес. Они совершили и то, и другое. Я сказал им, что мы ответим, и мы ответили. Мы можем также сотрудничать, когда это входит в наши взаимные интересы. Мы сделали это, когда продлили действие нового ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях, и мы работаем над вопросами по изменению климата. Но он понимает, мы ответим.
По словам Байдена, защита прав человека также останется важной частью внешней политики Америки. Десятки человек пострадали в пограничном конфликте между жителями и военнослужащими Таджикистана и Киргизии. Стороны обвиняют друг друга в попытке захвата водораспределительного пункта на границе двух стран. Инцидент начался в среду между местными жителями, а в четверг уже пограничники двух государств обвинили друг друга в открытии огня. Водозабор главной был построен в 60-х годах в Советском Союзе по заявке Киргизии, передают Таджикская служба «Радио Свобода». При этом он расположен на территории, которая, как утверждают власти Таджикистана, по картам всегда относилась к республике. Конфликты жителей вокруг сел объекта начались еще в середине 20 века. Первое вооруженное противостояние там зафиксировано в 1974 году. Сейчас обе стороны говорят о достигнутой стабилизации. В Киргизии создана специальная комиссия по урегулированию ситуации. Возглавил первый вице-премьер Артем Новиков. Президент республики Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами правительства и заявил, что стороны смогут найти общий язык.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На фоне острых дискуссий и громких обвинений парламентское большинство сегодня в ускоренном режиме утвердило поправки к трем статьям Грузинского кодекса административных правонарушений. Они предусматривают ужесточение наказаний за мелкое хулиганство. Именно по этим статьям чаще всего привлекают во время задержания участников акций протеста. Тех, кто указал власти на ограничение гражданских свобод, власть обвинила в обслуживании интересов лидера нацдвижения Ники Мелия. За первым столкновением в заработавшем парламенте следит Назия Паритиш.
Желанием посильнее ударить по гражданской протестной активности и ничем иным объясняют правозащитники и оппозиционеры принятые сегодня в ускоренном режиме парламентским большинством поправки к трем статьям Кодекса об административных нарушениях. Речь идет о статье 166 «Мелкое хулиганство», которое наказывается штрафом от 500 до 1000 лари или административным заключением на 15 дней. Теперь к ней добавилась вторая часть. При повторном нарушении штраф увеличивается в 3 раза, а административное заключение от 5 до 15 дней. Еще одна статья 173-я – неповиновение законному требованию сотрудника полиции и его словесное оскорбление. Штраф удвоился. Теперь после поправок он от 2 до 3 тысяч лари или 15-дневное административное заключение. В случае рецидива, как выразился глава юридического комитета Андрио Ханашвили, штраф составит от 3500 до 4500 тысяч лари или заключение от 7 до 15 дней. Коснулись изменения и статьи 247 о задержании. Прежде суд над обвиняемым в административном правонарушении должен был состояться в течение 12 часов. Теперь время до судебного содержания увеличилось до 24 часов с правом полиции продлить его еще на сутки. То, что срок задержания в ИВС не 48 и более часов, это моя заслуга, без ложной скромности, заявил Леван Юсельяни, депутат от граждан, упрекнув пришедших в парламент оппозиционных коллег в том, что они вчера предпочли комитетским слушаниям о поправках консультации в офисе Лела по альтернативному проекту амнистии для лидера нацдвижения Ники Мелия.
Я смог внести лучший вариант. Вместо 48 часов – 24 часа задержания. А если бы там были и другие, мы смогли бы оставить прежние 12 часов. Легко критиковать, говорить, что эти поправки плохие. Я согласен с этим. Но когда все это происходило, где вы были, коллеги?
Обратился депутат Йосельяни к представителям ЛЭЛО и стратегии Акмашенебели, призвав их ответственно относиться к своим обязанностям. Гнев граждан и европейских социалистов, которые первыми прекратили бойкот еще в начале года, вызвали слова коллег, которые эту уступку мечты расценили как имитацию уважения мнения меньшинства в парламенте. Прошедший в парламент от Альянса патриотов, теперь европейский социалист Давид Зилпимьяни упрекнул своих оппозиционных коллег в том, что они уже 6 месяцев прогуливают заседания, а он устал работать во всех 15 комитетах. Претензии были у него и к грузинской мечте. Он потребовал от них определения мелкого хулиганства, чтобы наказание было более справедливым.
Бывает, молодой человек выпьет лишнего и решит объясниться в любви девушки и будет других. А в другом случае кто-то бросает тебе на голову мусор, материт пожилого человека. Разве можно их одинаково наказывать? Это же ужас. Штраф 500 лари за то, что человек пел и его задержали.
А депутат от мечты Ладо Кахадзе пошел дальше. «Как быть с теми, кто матерится в прямом эфире?» – спросил он. Большинство представителей правящей партии в один голос утверждали, что речь идет о рецидивах мелкого хулиганства и что лишь эта статья не предусматривала, в отличие от других административных статей, ужесточение наказания при повторном привлечении к административной ответственности. Отвечая на обвинения в стремлении власти к таким образом наказать гражданских активистов, которых чаще всего задерживают по этим статьям, депутат Шалва Папуашвили предложил им простой выход.
Пусть прекратят хулиганить. То, что мы видим на улице перед парламентом, в палатках, это не гражданский активизм, это партийный актив нацдвижения Европейской Грузии.
Аргументы власти раскритиковала с парламентской трибуны представитель ЛЭЛО Анна Нацлишвили. Она сказала, что для нынешнего и предыдущих созывов парламента постыдным является то, что они не меняют, а лишь ухудшают поправками кодекс об административных правонарушениях, принятый в советские времена. И, наверное, это указывает на советскую ментальность власти, которая по сей день сводит счеты с гражданами с помощью закона, принятого в 1984 году. Этот проект не поправки в кодекс об административных правонарушениях. Это закон, который называется «Грузинская мечта боится». Чего? Объясняю, раз не понимаете. Вы боитесь народного протеста, который будет только нарастать. Граждане напугают ваши усиленные санкции. И второе, вы боитесь, что полицейские откажутся выполнять ваши незаконные приказы, потому что у них есть достоинство, и никто не хочет, чтобы из-за вас их закидывали грязью, звали рабами. Вы боитесь, что у вас обрушится эта полицейская система. Ну, обрушились критикой представители партии власти на саму Анну Нацлишвили. Начал мечтатель Иракли Заркуа.
Это Анна из Лела. Позвольте так обращусь к ней. Она с таким гонором вошла, что у меня осталось впечатление, что таким поведением она старается оправдаться, что они все эти 6 месяцев ходили по улицам и теряли время, а теперь вошли в парламент и уселись тут.
Депутат Зарку, а его однопартийцы из мечты напомнили присоединившимся депутатам, что это благодаря им они сохранили за собой депутатские мандаты, от которых оппозиционеры отказались с первого дня после выборов. И что сейчас оппозиция вошла в парламент лишь для того, чтобы принять амнистию для Ники Мелия, а не по другим причинам. И что оппозиционные депутаты, которые отказываются полноценно работать в парламент до освобождения Мелия, предвзяты и нарушают соглашение Мишеля. В ответ в нарушении соглашения обвинил саму правящую силу один из лидеров Гирчи, депутат Яго Хвичия, в ходе второго чтения поправок.
Я считаю это шагом назад, шагом против документов. Документа Шарля Мишеля. Я думаю, вы поступаете очень плохо, когда, воспользовавшись ситуацией за спиной грузинского народа, в ускоренном режиме приняли одну обычную вредоносную советскую норму.
Тем не менее, грузинская мечта сегодня же провела и третье чтение поправок и утвердила законопроект. Поправки негативно оценили в Ассоциации молодых юристов и в аппарате народного защитника. Правозащитники напомнили, что отмены данного кодекса они уже давно и тщетно добиваются от власти. власти. Новые поправки вступят в силу с 1 июня, спустя 2 года после Гавриловской ночи. Суд по этому делу, где главным фигурантом выступает Ника Мелия, был перенесен на середину мая. Это произошло по ходатайству адвокатов оппозиционера. Они предложили суде дождаться политического разрешения дела, амнистии, законопроект, по которой в парламент предположительно будет рассмотрен на следующей неделе после пасхальных праздников. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии сегодня отметили 30-летний юбилей сил обороны, на день раньше официальной даты, которая отмечается 30 апреля 1991 года. По случаю праздника на военной базе в Изиане, расположенной в пригороде Тбилиси, прошло торжественное мероприятие с участием высшего руководства страны и высокого представителя НАТО. О роли вооруженных сил в материале Владимира Унанянца.
В ситуации, когда страна все еще находится в глубоком политическом кризисе, деполитизация армии является одним из ключевых аспектов сохранения безопасности страны. Выступая сегодня на церемонии по случаю юбилея сил обороны Грузии, почему-то состоявшейся на день раньше официальной даты, президент Саломе Зурабишвили ненавязчиво дала понять, что вооруженные силы не должны принимать чью-либо сторону в политической борьбе. И тут же отметила огромный вклад, который внесла армия в обеспечение независимости страны на протяжении последних 30 лет.
Сегодня мы отмечаем 30-летие грузинской армии, но все мы прекрасно знаем, что не 30 лет, а века насчитывает грузинская армия. И наша армия сегодня является достойным преемником тех воинов, которые сражались в войнах, за которые Грузия заплатила большую цену. Сегодня у нас есть вооруженные силы высочайшего стандарта, которые на протяжении многих лет участвуют в международных миротворческих миссиях и вносят свой вклад в борьбу за глобальный мир и безопасность.
Церемонию, судя по всему, перенесли, чтобы она не совпала со Страстной Пятницей, когда православные христиане оплакивают мученическую смерть Иисуса Христа на кресте. Праздновать что-либо в такой день в Грузии, где церковь обгоняет даже армию по уровню доверия населения, для руководства страны явно было не с руки. Поэтому поздравления в адрес военных прозвучали за день до 30-летия вооруженных сил страны. Впрочем, от этого они не стали менее громкими. По словам президента, профессионализм и боевая готовность грузинских военных достойны высокой оценки со стороны международных партнеров Тбилиси.
Эти 30 лет были тяжелыми годами формирования и испытаний грузинской армии, ее борьбы за национальные интересы, национальное достоинство, независимость страны, территориальную целостность и свободу. Это была борьба за наш западный европейский выбор, за достойное будущее, поэтому и плата была огромной. Многие люди погибли, потеряли здоровье и потеряли семьи. Мы преклоняемся перед погибшими и чтим их память.
Если президент больше говорил о значении армии как государствообразующего института, то премьер-министр акцентировал внимание на том, какую роль сыграли и продолжают играть грузинские военные в интеграции страны в евроатлантические структуры. По словам Ираклия Гарибашвили, качество их участия в миротворческих миссиях закрепило за Грузией репутацию надежного партнера.
Хочу особо отметить роль нашей армии на пути евроинтеграции страны и ваше достойное участие в миссии НАТО в Афганистане, которая завершается в сентябре. В этой миссии наши солдаты продемонстрировали грузинский воинский дух и во всем мире утвердили за Грузией имя надежного и заслуживающего доверия партнера. Мы гордо и с поднятой головой покинем миссию в Афганистане и в будущем также продолжим обеспечивать международный мир в существующих форматах. Еще раз поздравляю, благодарю вас за службу Родине и да хранит вас Господь.
Присутствовавший на церемонии председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич, являющийся, по сути, главным советником генерального секретаря Североатлантического альянса по военным вопросам, дал понять, вклад Грузии в миротворческую деятельность под эгидой НАТО не остался незамеченным Брюсселем.
Я горд тем, что нахожусь сегодня здесь. Учитывая, что миссия в Афганистане подходит к концу, я хотел бы отметить ваш вклад и поблагодарить Грузию. Ваша жертва – наша жертва. Ваши потери – это наши потери. За все это спасибо вам лично. Во время своей миссии вы заслужили уважение и, что наиболее важно, впечатлили всех союзников своим профессионализмом, отвагой, самопожертвованием и преданностью. Я видел все это собственными глазами во время своих многочисленных поездок в Афганистан. Вы сделали все это, чтобы помочь другим. Поступая таким образом, вы побуждаете и других встать на вашу сторону, чтобы защитить вашу собственную свободу и территориальную целостность.
Маршал Питч пообещал, что Североатлантический альянс будет способствовать дальнейшему укреплению потенциала сил обороны Грузии и развитию оперативной совместимости с армиями НАТО, а также интеграции страны в структуры военно-политического блока. По словам Стюарта Питча, безопасность всех стран региона важна для Брюсселя, и Грузия в этой схеме является ключевым игроком. Примечательно, что схожее заявление об опасностях, с которыми сталкивается регион, прозвучало в парламенте, где глава службы государственной безопасности Григол Лилуашвили представлял свой отчет. По словам Лилуашвили, на фоне боевых действий в Карабахе осенью прошлого года заинтересованная сторона использовала все методы и средства, чтобы сделать эту войну максимально разрушительной для Тбилиси. Согласно заверениям Лилуашвили, СГБ сумела нивелировать риски разжигания внутреннего конфликта на территории Грузии, но угроза остается. Как отмечают наблюдатели, подобной опасности не сможет нейтрализовать наличие даже самой высокопрофессиональной армии. Это в первую очередь дело руководства страны и дипломатов. Именно в их задачу входит обеспечить реальную поддержку страны мировым сообществом и не довести дело до того момента, когда расплачиваться за ошибки политиков придется солдатам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Как в Абхазии в поисках лжеветеранов проводят перерегистрацию всех инвалидов войны? Почему не стоит ждать от властей самопровозглашенной республики поддержки в антикоррупционной борьбе и о бесконечном безуспешном процессе объединения русской общины, пишут абхазские СМИ и блогеры. Рубрика «Читаем пресса». Анаит Гагарян из Сухуми.
Надо выявлять дезертиров, а не искать среди ветеранов, у кого болячка посложнее, считает блогер Анжела Бранзия. Ее мнение по поводу перерегистрации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов публикует «Нужная газета». Большего маразма, чем переосвидетельствование группы инвалидности, для участника войны еще не было. Господа, вы ищете лжеучастников, которые пороха не нюхали, или хотите сэкономить деньги за счет инвалидов? Я считаю, что надо было выявлять дезертиров, присвоивших себе статус воина, а не искать среди ветеранов войны, у кого болячка посложнее. Как-то странно получается. Наркоман со стажем – больной человек, а ветерану с контузиями и болячками требуется дополнительная проверка, отметила Анжела Бранзия. Новые правила людей, находящихся у власти, как и находившихся у власти, никогда не устроят. Антикоррупционные законы выстраивают новую систему координат, в рамках которой сложно заниматься хищениями бюджетных средств, брать на ответственные должности своих политических соратников и бездарных родственников. Сложно избежать уголовной и административной ответственности, так как даже если суды и силовые ведомства, у них под контролем общество обладает информацией, и давление с его стороны уже не избежать, пишет блогер Тенгиз Джопа на своей странице Facebook. Как проводить выборы без коррупции? По его словам, у политических сил нет никаких программ действий. Они лишены идеологических платформ. У них нет никакого образа будущего страны, в котором счастлив еще кто-то, кроме них. Им нечего предложить своим избирателям, кроме денег. Ведь именно деньгами, которые они за 5 лет воруют у этих же избирателей, в день выборов покупаются голоса. Таким образом, не стоит ждать от власть имущих поддержки в антикоррупционной борьбе. Их задача сейчас, понимая актуальность закона, сохранить лицо. Различными отговорками оттянут момент принятия антикоррупционных мер. Они умышленно делают шаг вперед и 3 назад, заволакивая процесс, нагромождая его бюрократическими условностями и бессмысленными обсуждениями. Пора пассионарной части общества выйти из влияния этих сил и самим начать строить государство. Эти его нам не построят, эти только разрушат остатки страны. Нам нужно собраться, объединиться и дать бой. Других никаких решений нет», – заключил Тенгиз Джопуа. «Общественно-политическое, социально-экономическое и культурное положение русских жителей Абхазии остается крайне неудовлетворительным. Все попытки решить вопрос объединения русского населения республики вокруг единой мощной коалиционной структуры окончательно зашли в тупик», – считает председатель общественной организации «Конгресс русских общин», соотечественников России в Абхазии Геннадий Никитченко и Владимир Попов, председатель общественной организации «Ассоциация по правовой и социальной помощи соотечественникам». Их мнение о некоторых аспектах положения русских соотечественников в стране публикует газета «Республика Абхазия». Они отмечают, что начиная с 2008 года на территории республики было создано свыше 30 различных общественных организаций, лишь формально занимающихся отстаиванием прав русских. Это, по их словам, небольшие малочисленные организации и группы, защищающие интересы лишь своих лидеров, и при этом зачастую конфликтуют между собой. Многолетние попытки российских госструктур организовать извне работу организаций соотечественников в республике и объединить их вокруг единого центра фактически потерпели неудачу. Объединение Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам и Конгресс русских общин предлагают провести собрание русскоязычного населения с участием руководителей регионов и руководителей Абхазии для определения отношения русского населения к сложившейся ситуации и выражения вотума доверия к тем, кто представляет интересы русского населения как внутри страны, так и за ее пределами. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
На одной из тем нашего обзора мы остановимся подробнее. На ближайшем заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазии планируется принять в окончательном чтении долгожданные поправки к закону о декларировании доходов госчиновников. Но члены инициативной группы, выступающие за скорейшее вступление закона в действие, опасаются, что оно вновь затянется. На их пресс-конференции побывал Виталий Шая.
Сегодня на площадке Арсмира Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялась пресс-конференция четверых членов инициативной группы по принятию и скорейшему вступлению в действие закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. На днях стало известно, что администрация президента предложила новые поправки в законопроект, принятый в первом чтении 31 марта. Она обратила внимание на то, что действующая редакция закона предусматривает понятие «государственный служащий», которое распространяет нормы закона, в том числе и на должностных лиц. Все государственные служащие являются должностными лицами, и разграничить эти понятия в данной редакции невозможно. Соответственно, непонятно, кто является декларантом. Представитель инициативной группы Наира Амалая сказала на пресс-конференции:
речь о том, что в течение двух парламентских созывов идет обсуждение закона о декларировании госчиновников. Совершенно необходимый закон, прежде всего хочу сказать, для того, чтобы государство развивалось в правильном русле. Недавно случилась следующая серия, она 12-я, по-моему. Президент с помощью своего представителя спустил поправки к закону о декларировании. То есть они не могут определить, кто же такие эти госслужащие. В законе, принятом в прошлом году, четко указано, статья 2, пункт 4, четко указано, кто такие иные должностные лица. Сейчас опять разъяснение в законе или вносить какие-то поправки. Закон был принят в прошлом году. 13 тысяч подписей, это то, что успели собрать за каких-то 8 дней, даже не 10. Согласно с этим законом, это требование народа. Учителя и уборщицы, конечно же, не должны декларировать доходы, потому что они не обладают функциями контроля, не принимают административно-хозяйственные решения, не принимают кадровые решения и, естественно, финансовые решения. Они обыкновенные бюджетники, которые являются госслужащими. Все. Какие определения еще нужны для того, чтобы этот закон вступил в силу? Никаких, абсолютно никаких препонов нет. Сам президент, будучи в оппозиции, главой оппозиции, утверждал, что закон совершенен. Ну, не дословно, но вот если коротко говорить. говорит. На сегодняшний день мы сюда пришли заявить совершенно конкретно, что мы за собой оставляем право митинга несанкционированного. Мы не будем ни у кого спрашивать в следующий раз, а можно ли нам разбить палатку.
Инициативная группа, по словам Наиры Амалая, ждет принятия поправок к закону в окончательном чтении до 1 мая. Если этого не произойдет, она будет готовить проведение митинга. Журналисты напомнили, что до 1 мая остается только день, и спросили, с какими правовыми аспектами связан именно этот срок.
До 1 мая сроки сами депутаты себе поставили, и мы сжали этот срок, чтобы закон о декларировании полностью вступил в силу в августе.
В завершение Наира Амалая сказала:
«По ответственность за этот митинг мы не будем нести. Мы не знаем, как обернутся события, мы никому не угрожаем. Ответственность, то есть законодательная и исполнительная власть. Мы хотели, мы просили, мы требовали, мы как попрошайки бегаем, просим то, о чем сами эти люди прекрасно знают».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Гражданина Грузии без документов задержали российские пограничники на де-факто границе по реке Псоу. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Цитата. «Мужчина в обход установленного пункта пропуска «Адлер» пытался пешком незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации», говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело. Один из наиболее ярких примеров – аннексия село Аибга, которое десятилетиями находилось в пределах государственных границ Грузии, но теперь перешло под юрисдикцию России. Об этом заявил на пленарном заседании парламента Грузии глава СГБ страны Григол Лилуашвили. Цитата. «Это село находилось в пределах государственных границ Грузии в течение многих лет и десятилетий, однако сегодня оно уже находится под юрисдикцией Российской Федерации. Конечно, это не приветствуют ни наши абхазские братья, однако у них нет других рычагов сопротивления», заявил Лилуашвили. Отметим, что строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили как нарушение территориальной целостности. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня вместе с миссией наблюдателей ЕС в Грузии посетил участки де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Как сообщили в пресс-службе, глава миссии Марек Шигел ознакомил литовского дипломата с последними событиями в области безопасности на местах. В частности, Ландсбергису рассказали, что пропускной пункт в селе Одзиси закрыт уже на протяжении более 600 дней. Министр подчеркнул важность роли миссии в укреплении безопасности и стабильности на местах и в регионе и выразил благодарность за информативный выезд на места. Напомним, глава МИД Литвы посетил Грузию с официальным визитом. Он встретился с представителями властей, оппозиции и гражданского общества. Посол США в Грузии Келли Дегнан также сегодня присоединилась к патрулю миссии наблюдателей Европейского Союза, но на Ингурском мосту американского дипломата ознакомились с последними событиями в области безопасности на местах, в частности, с ограничениями по пересечению де-факто границы по реке Ингуре. Было отмечено, что гуманитарная ситуация в Гальском районе Абхазии усугубилась из-за пандемии коронавируса. Ранее правительство Грузии отменило 5-дневный карантин для жителей самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Граждан, переходящих на территорию под контрольную властям Грузии, тестируют на коронавирус экспресс-тестами на антиген. При этом с абхазской стороны все еще действуют ограничения на пересечение Ингурского моста.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении трех мужчин, обвиняемых в нападении на Вахо Саная, журналиста телекомпании «Формула». Поручиться за обвиняемых предлагали певец Гига Чичеладзе и член Сакребуло Ватоша Карашвили. Основанное ими общественное движение АИИА собрало 2000 подписей в поддержку обвиняемых. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Судья Георгий Кирятишвили, прежде чем принять решение, опросил людей, высказавших готовность поручиться за обвиняемых. Он поинтересовался у Гига Чичеладзе и Ватоши Карашвили, были ли они знакомы с обвиняемыми. Гачичеладзе и Шакарашвили ответили отрицательно. Впрочем, заверили, что Тбилиси – город маленький, и они побеседовали с теми, кто хорошо знаком с обвиняемыми в нападении на журналиста. Судья Георгий Кирятишвили отметил, что берущие на себя ответственность за поручительство должны быть в непосредственном и близком контакте с обвиняемыми. А Гега Чичеладзе и Ватоши Карашвили не убедили его в том, что смогут проконтролировать поведение трех обвиняемых, если они окажутся на свободе. Кроме того,
существует стандарт, касающийся возможности воздействия на свидетелей, уничтожения улик. Исходя из этого, мера пресечения в виде заключения, использованная в отношении обвиняемых, остается в силе,
сказал судья. В то же время, по словам прокурора Анны Квижинадзе, Вахо Саная стал получать сообщения, содержащие угрозы, ввиду чего было возбуждено еще одно уголовное дело. Правда, детали прокурор не раскрыла. Гега Чичеладзе, известный под творческим псевдонимом Уцноби, о готовности поручиться за обвиняемых объявил несколько дней назад. Общественная организация АИИА, созданная им и бывшим членом грузинской мечты Ватоши Карашвили менее месяца назад, собрала 2000 подписей в поддержку обвиняемых. Гачичеладзе после завершения судебного заседания не скрывал негодования. Он назвал происходящее политмедиатеррором. По его словам, в стране телевидение диктует законы.
К сожалению, мы живем в такой стране. Этих молодых людей на Пасху оставили в тюрьме. Саная судит людей, к сожалению. Мы все находимся в психологическом плену у журналистов. Как заявили, кто-то там написал сообщение Саная. А если кто-то, доведенный до отчаяния, написал ему что-то, это оказывается тоже вина этих парней. Сами судите, кого они отпускают на свободу, а кого оставляют в тюрьме. Пока мы все не объединимся, они будут поступать так со всеми нами.
Сам Вахо Саная в эфире телекомпании «Формула» высказал уверенность в том, что за активностью Гига Чичеладзе и его сторонников стоят власти. И их цель, среди прочего, борьба с неугодными СМИ, считает журналист.
Что хочет сказать нам власть всеми своими посланиями? Что СМИ, независимые от нее, просто не должны существовать? Когда власть не может произнести нечто, это произносит профинансированный ею Уцноби. С одной стороны, премьер-министр выйдет и формально осудит насилие, а с другой сделает так, что Уцноби будет говорить, что эти преступники должны выйти,
сказал журналист. Политолог Геху Хашвили не склонен движение Гига Чичеладзе рассматривать так серьезно.
Да, была определенная помпезность создания этой организации, но мы видим, что это не принесло ничего особенного. Это продемонстрировал и сегодняшний день. Главное, что судебный процесс, который идет в связи с инцидентом, связанным с Вахо Саная, пока развивается нормально.
Нападение на Вахо Саная было совершено в ночь на 25 февраля в центре города, когда он пытался отбуксировать автомобиль с обледеневшей улицы. Вместе с ним на тот момент находились его родственницы и ребенок. По его словам, сначала незнакомцы хотели ему помочь, но, узнав в нем журналиста, стали вести себя агрессивно, нанесли физические и словесные оскорбления. Всех троих нападавших полицейские задержали на месте преступления по обвинению в насилии. 26 февраля прокуратура ужесточило обвинение. Им вменяются в вину преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия, побои либо иное насилие, угроза причинением смерти или вреда здоровью. Если суд признает задержанных виновными, им грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Впервые за год пандемии грузинская экономика немного выросла. По сравнению с мартом прошлого года, первым кризисным месяцем, ВВП нынешнего марта вырос на 4%. Правительство уверяет, что это начало необратимого процесса. Эксперты призывают оптимистов подождать. Ираклий Аргвелидзе держит руку на экономическом пульсе страны.
Основным фактором снижения ВВП в январе и феврале был так называемый эффект базовой линии, утверждается в пресс-релизе Грустата. Согласно этой методологии, экономические показатели сравниваются с аналогичными отрезками прошлого года, поэтому сопоставление докризисных отрезков с текущими не дает полноты картины. Кризисные явления в стране начались в марте 2020 года, и поэтому 4% экономический рост марта 2021 года по сравнению с мартом прошлого носит большую ясность в динамику экономических процессов. В целом, в первом квартале экономика по сравнению с прошлогодним просела на 4,2%.
В марте 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, оживление наблюдалось в следующих сферах деятельности: финансовая и страховая деятельность, торговля, производство, операции с недвижимостью, транспортировка и логистика, информация и связь. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах строительства, горнодобывающей промышленности, искусства, развлечений и досуга.
Говорится в документе Грустата. Темпы восстановления экономики идут быстрее, чем ожидалось, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, оценивая экономический рост марта.
Фактически, впервые с начала пандемии наблюдается положительный экономический рост. Оживление также отразилось на увеличении оборота плательщиков НДС в текущем месяце на 20%, превысившие показатели прошлого года. Важно отметить, что положительная динамика сохраняется в экспорте и импорте, что в конечном итоге позволяет говорить о том, что процесс восстановления экономики начался. Я считаю, что это необратимый процесс.
Обнадежил министр финансов. А по заверению главы Минэкономики Наты Турнава, ожидается, что к концу года темпы экономического роста будут еще выше.
Мы ожидаем увеличения темпов роста в будущем. Мы способны восстанавливать отдельные отрасли, туризм развивается медленно, но он снова восстанавливается. И это вселяет надежду, что к концу года у нас будет значительный экономический рост.
Заверила министр. Международные эксперты оптимизма грузинских министров не разделяют. Азиатский банк развития вслед за Международным валютным фондом сегодня понизил прогноз роста экономики Грузии. Согласно новому отчету банка, ожидается, что в этом году экономика Грузии вырастет на 3,5% вместо заявленных ранее 4%. Ранее Международный валютный фонд понизил прогноз экономического роста Грузии с 4,3% до 3,5%.
Поскольку экономика страны зависит от туризма, поэтапное снятие ограничений, связанных с пандемией, должно возобновить экономический рост страны в этом году и ускорить его в 2022 году. Вакцинация – залог скорейшего восстановления экономики.
Заявил Шейн Розенталь, постоянный представитель Азиатского банка развития в Грузии. Напомним, Азиатский банк развития сотрудничает с Грузией с 2007 года, являясь одним из крупнейших многосторонних доноров содействия и развития. Общая сумма суверенных кредитов, выданных банков, составляет 3,5 миллиарда долларов. Наблюдатели считают, что, несмотря на первые проблески оживления, говорит о тенденции преждевременно. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчуадзе, развитие грузинской экономики зависит не только от внутренних факторов.
Сегодня экономика Грузии находится под двойным прессом. С одной стороны, пандемия и снятие ограничений, что зависит от темпа вакцинации. А с другой стороны, ситуация в странах, основных внешнеторговых партнерах. И заверяю, многие из них не сумеют восстановиться до следующего года. Поэтому предлагаю дождаться развития событий и не делать скоропалительных выводов.
Заявил эксперт. Несмотря на сдержанные оценки экспертов, правительство не намерено пересматривать прогноз экономического роста Грузии на 2021 год на уровне 4,3%. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаются акции протеста на Руставском АЗОСе. Руководство на требования рабочих повысить им зарплату ответило отказом. Протестующие грозят заблокировать работу завода. Подробнее о событиях в Руставе Серго Бригвадзе.
Акционерное общество «Руставский Азот» – крупнейшее химическое предприятие по производству минеральных удобрений и промышленной химии в Закавказье, сообщает официальный сайт предприятия. На заводе в соответствии с функционирующим более полувека трудоустроены более 2000 человек. Впрочем, большинство этих трудоустроенных все последние годы безуспешно требуют повышения заработной платы. Попытки добиться от руководства понимания не увенчались успехом, из-за чего вот уже второй день большинство служащих предприятия проводит акцию возле здания Руставского Азота, говорит заместитель председателя Объединенных профсоюзов Лаврентий Алания.
Все началось еще в 2017 году. Тогда планировали уволить 700 человек, отстранили 350, из них без объяснения причин. Распустили профсоюз. Позже люди начали требовать повышения зарплаты, но не дождались ни повышения, ни индексации оклада с учетом инфляции. Все это время служащие говорят о своих проблемах работодателю, но он не учел их требований. Потому люди и прибегли к масштабной акции. Практически все трудоустроенные сейчас на улице. Сегодня работодатель отправил им письменное заявление, в котором говорится, что нет никаких возможностей повысить им зарплату.
Еще вчера бастующих было около 200 человек. Сегодня, как утверждают сами участники акции, к протесту присоединились большинство служащих. Продолжают работать лишь на производстве медицинского кислорода. Стоит отметить, что руководство предприятия не против диалога со своими подчиненными. Правда, предпочитают делать это за закрытыми дверями. Вести какие-либо переговоры в присутствии журналистов отказываются, сказал один из участников акции в интервью местным СМИ.
Мы уже не верим в их слова. Они ведь много раз нас обманывали. Еще в 2019 году должны были повысить зарплаты. Сама министр экономики Натия Турнава приезжала и говорила, что всем сотрудникам повысят оклад на 20%. Ну вот, все, кто здесь собрался, получают ту же зарплату. Никому ее не повысили ни на один тетри. Поэтому мы требуем, чтобы переговоры с руководством освещало телевидение, чтобы нас еще раз не обманули.
Впрочем, как утверждает еще один участник акции, определенные подвижки есть.
Вчера к нам вышел губернатор и говорил о том, что идет разговор о повышении зарплат на 10-15%. Сегодня несколько наших ребят встретились с руководством. Ни о каком повышении зарплат вовсе не было разговора. Сказали прямо, у нас нет возможности.
Как утверждают сами служащие Руставского Азота, сейчас средняя зарплата на предприятии составляет 400-500 лари.
Этих денег не хватает на месяц. Просим повысить зарплату, поскольку у нас есть молодой персонал. Ребята получают около 500 лари. У них несколько детей. Что им делать? Этих денег не хватает даже на памперсы. Продукты для детей стоят минимум 30 лари. Молодые люди не могут содержать свои семьи на эту сумму. Вот такие проблемы.
Сказал еще один участник акции в интервью телекомпании «Мтовари». Если два года назад служащие Руставского Азота были не против повышения зарплат на 20%, сегодня они требуют 50% прибавки, говорит одна из работниц предприятия.
На фоне подорожания всех продуктов, зарплаты, которую мы получаем, не хватает и на 10 дней. Остальное время живем в долг, берем займы в банках или одалживаем деньги у знакомых. Мы работаем без отдыха день и ночь, так пусть нам выплачивают такую зарплату, чтобы мы могли прожить на нее хоть месяц.
Сегодня на месте событий находился и корреспондент грузинской службы «Радио Свободы» Давид Нчедлидзе. Он попытался разобраться в сути конфликта.
У служащих предприятий, где выпускается конечный продукт, зарплаты высокие. Маленький оклад у работающих в лабораториях, например. Им зарплату не прибавляют. Руководство говорит, что таких денег у них нет. А у менеджмента зарплата 8-10 тысяч лари. Вот рабочие говорят о несправедливом распределении зарплат.
Связаться с руководством Руставского Азота «Эху Кавказа» сегодня не удалось. В службе по связям с общественностью на звонки не отвечают, но компания опубликовала объявление на сайте.
Целью встречи было ознакомление с требованиями бастующих и поиск выхода из ситуации с помощью конструктивного диалога. Однако провести конструктивную встречу не удалось. Со стороны части бастующих неоднократно прозвучали угрозы помешать рабочему процессу предприятия, что представляет собой действие, наказуемое Уголовным кодексом Грузии – саботаж. В случае попыток осуществить такие действия со стороны любых лиц, компания защитит права с учетом действующего законодательства. В случае готовности бастующих служащих, компания готова продолжить работу в режиме конструктивного диалога с ними с целью поиска выхода из ситуации.
Между тем, известны планы бастующих работников. Они планируют блокировать проход на предприятие и не пропускать на завод ни служащих, ни технику. Мы разобьем здесь палатки и будем дежурить днем и ночью до тех пор, пока руководство не пойдет на наши условия, сказал один из участников акции. Сегодня же бастующие призвали присоединиться к их акции руставских активистов и правозащитников. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Ямале обсуждают сенсационный доклад двух депутатов Гарри Мулдарова и Дзамбалата Медоева по итогам их встречи с представителем Федеральной таможенной службы России. В докладе высокопоставленные лица самопровозглашенной республики фактически обвиняются в прикрытии контрабанды и нелегальных схем оформления автомобилей. Мурат Гукимухов с подробностями.
Информация о контрабанде сигарет, которую привезли из Москвы депутаты Югосинского парламента, несколько отличается от той, которую слил телеграм-каналу «Мадизен» незадолго до назначения на пост куратора Южной Осетии Виктор Шаргаев, бывший шеф КГБ республики. Она отличается последними обновлениями. В ней содержится информация об объемах контрабанды за 2019 год. По информации компетентных органов, на которые ссылаются депутаты, в 2019 году из Эмиратов в республику было завезено 98 морских контейнеров с сигаретами. Это приблизительно 42 миллиона пачек толстых сигарет или 54 тонких. Из Армении в 2018-2019 годах 300 тонн сигарет завезли самолетами через Адлерский аэропорт. Одна пачка сигарет весит в среднем 22,5 грамма. С учетом упаковки пусть будет 25 грамм. Получается, из Армении завезли примерно 12 миллионов пачек. Всего 54 миллиона пачек сигарет на республику с постоянным населением менее 30 тысяч человек. По оценкам местных контрабандистов, ориентировочный доход с одной пачки 20 рублей. Это с учетом интересов всех участников трафика. То есть всего получается где-то на 1 миллиард 80 миллионов рублей. С тех объемов товара, которые компетентные органы подсветили югостинским депутатам. Югостинский общественник Тимур Скурбати указывает, что в этой истории нечетко прописано одно весьма важное, на его взгляд, обстоятельство. Преступление, на которое компетентные органы в Москве указали депутатам, совершалось не во время ввоза сигарет в Южную Осетию, а во время их контрабандного вывоза из республики в Россию, говорит Тимур Скурбати.
Без крыши в России, без договоренности с российской таможней, что это вернется контрабанда, ну какой смысл вести и рисковать такими огромными деньгами, чтобы просто завести в Южную Осетию? То есть изначально у этого криминального бизнеса в России была крыша, и вот то, что такие высокопоставленные югоосетинские чиновники в этом бизнесе говорит о том, что они заранее договорились в России, что контрабанда товар будет возвращаться. И сейчас просто, видимо, там или конкуренция обострилась, или что-то такое. Что Россия эти 10 метров не может контролировать, что ли? Лавина здоровья контрабандистов. Разве кто-то возражает? Поэтому вот обвинять одну Южную Осетию неправильно.
В самом деле эта история вызывает массу вопросов. Вся эта контрабанда должна была проходить через один единственный маленький таможенный пост Нижний Зарамак. Судя по сливам российских силовиков, наиболее активная фаза, когда контрабанда под руководством Бибилова-Джагаева была поставлена на промышленный поток, продолжалась 4 года. Я говорю так уверенно, потому что такие объемы товара в маленькой республике скрыть невозможно. Об этом знали и в КГБ, и в МВД, и где угодно. Поэтому без личного участия президента продавить такое мероприятие просто невозможно. А коль уж об этом знали в КГБ, значит, знали и в Москве. Тогда тем более непонятно, почему, например, возглавлявший все эти годы Северо-Осетинскую таможню полковник Олег Троцко пошел на повышение, возглавил таможню Дагестана. Ни к нему, ни к другим сотрудникам Северо-Осетинской таможни вроде бы претензий не возникло. Да и к юго-осетинским деятелям они появились как-то не сразу. Безусловно, обоснованно, но с опозданием на 4 года. Эта история выглядит еще более странно, если учесть, что в 2020 году контрабандный бизнес свернули. Во всяком случае, былого трафика уже нет. Историю с контрабандой сигарет и с временным ввозом югостинских иномарок почему-то решили поднять теперь, когда куратором назначили Виктора Шаргаева, у которого плохие отношения с Анатолием Бибиловым. Это общеизвестно. В этом смысле непонятно, что это, принципиальная позиция Москвы или все же трепка для Анатолия Бибилова, чтобы поставить его на место, может быть, добиться от него каких-то уступок или отправить в отставку. Вне зависимости от причин, эта история заметно усложнила жизнь гражданам республики, особенно тем, кто пересекает границу на иномарках с югостинскими номерами, говорит юрист таможенного дела Тимур Кокойте. Он участвовал во встрече югостинских депутатов с представителями российской таможни.
Ситуативно это может быть часть давления вот сейчас. Но я говорю о перспективе, во что это может вылиться для республики глобально. Я об этом задумываюсь. И сейчас это даже не конечная точка вот наших отношений. Все может быть гораздо серьезнее, чем ВОЗ. Я присутствовал на встрече с представителями ФТС России в Москве, с депутатами парламента. У меня есть опыт и участие на этих встречах и 10-летней давности, и сейчас я сравниваю. Такой холод я никогда не ощущал от них и просто безразличие. То есть на нас уже смотрят как на какую-то обузу. ВОЗ и давление на определенных лиц, для меня это в частности, которые вот мы сегодня так, завтра по-другому, может быть, да, но в целом все эти составляющие, они нас двигают к тому, что нам рано или поздно скажут: мы устали от вас, идите-ка вон туда.
Вот такая негативная динамика в отношениях с Россией, это зона прямой ответственности политического руководства Южной Осетии. В этих схемах участвуют именно государственные органы или представители государственных органов. И это все длится годами. Вот этот эффект накапливался.
Иными словами, вне зависимости от мотивов российских кураторов, устроивших этот скандал, это прежде всего история о качестве югосетинских элит. Президент и генеральный прокурор республики, промышляющие контрабандой сигарет, это нонсенс даже по самым скромным российским требованиям. Мурат Бугимухов специально для «Эхо Кавказа».
Панорама.
Представители прокуратуры Болгарии расследуют возможную причастность российской военной разведки к серии взрывов в стране. Расследование, которое может пролить свет на истинную подоплеку десятков событий по всему миру, от Швейцарии до Черногории, рассказал о нем Марку Крутову журналист, директор болгарской службы радио «Свобода» Иван Бедров.
Прокуратура в среду связала с ГРУ два взрыва на складах Выганово в марте и в апреле 2015 года, взрыв в селе Ловнедол в ноябре 2011, пожар в Институте специальной техники в Софии и взрыв в 2020 году на складе болгарского оружейного завода «Арсенал» около Мыглижа. В вашем предыдущем материале о связи ГРУ со взрывами военных складов в Болгарии фигурировали еще несколько инцидентов, совпавших по времени с поездками офицеров ГРУ в Болгарию, например, в Горней Ломе в октябре и в селе Костенец в августе 2014 года. Означает ли это, что к ним ГРУ не имеет отношения?
Вы знаете, в Болгарии на самом деле происходит много взрывов на складах с боеприпасами или на заводах по их производству. Возможно, причина в устаревших технологиях. Некоторые из этих складов и заводов были приватизированы, и контроль стал не таким строгим, как раньше. Но некоторые из этих инцидентов действительно выглядят подозрительно, потому что они никогда не были расследованы до конца. Никто не был пойман или осужден по обвинению в причастности к ним. И, как я уже сказал, некоторые происшествия совпадают с датами поездок в Болгарию офицеров ГРУ. Это никому не было интересно до того момента, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал о двух российских агентах, побывавших в Вербетице незадолго до взрывов там. Только после этого болгарская общественность обратила внимание на взрывы в собственной стране. А мы сопоставили даты поездок, и они совпали. Это совпадает с тем, о чем сказала сегодня прокуратура, но больше никаких деталей обнародовано не было.
Все ли из взорванных складов принадлежали Емельяну Гебреву или размещали у себя его товар?
Процитирую представителя главного прокурора. Часть продукции принадлежала компании «Эмко», основной компании Гебрева. Позже господин Гебрев сделал заявление для прессы, в котором он отрицает, что продукция на складах, взорванных в 2015 году, принадлежала его компании, и что боеприпасы, взорванные в 2011 году, предназначались для отправки в Грузию. Точно так же он отрицал некоторые факты о складе в Вербетице, обнародованные премьер-министром Чехии. Например, что взорванные там боеприпасы предназначались для отправки в Украину. В то же время, как и в случае с Вербетице, Гебрев не отрицает, что вообще продавал боеприпасы Грузии. Гебрев говорит, цитата, что главный прокурор пытается умыть руки с помощью ЭМКО и что он не расследует всю картину, свидетельствующую о присутствии сотрудников ГРУ в Болгарии.
Вторая попытка отравления Гебрева новичком произошла 26 мая 2015 года. Пожар в институте в Софии спустя 5 дней, 31 мая 2015. Данные перелетов, полученные Bellingcat, показывают, что трое российских разведчиков были в Болгарии с 23 по 29 мая. Может ли быть так, что в их задачу входило и отравление Гебрева, и уничтожение улик, которые могли бы привести расследование взрывов на военных складах к России?
Это как раз то, о чем сегодня сказал прокурор, что у них есть разумное предположение, что четыре взрыва на военных складах в Болгарии, взрыв в Чехии и отравление Гебрева, его сына и торгового директора ЭМКО, связаны между собой, и эта связь расследуется.
Правильно ли я понимаю, что, по мнению прокуратуры, склады были взорваны с помощью дистанционного радиоуправляемого устройства?
Yeah.
Да, совершенно верно.
Exactly.
Но это единственная такого рода деталь, которую мы узнали сегодня.
Yeah, a few more details. So, for example, we...
Мы также впервые узнали о пожаре в Институте специальной техники, во время которого были уничтожены улики, собранные на месте взрыва в Иганове.
Разве тогда болгарские СМИ не сообщали об этом пожаре?
В Софии каждый день происходят десятки, если не сотни пожаров. Он просто не был замечен как какое-то важное событие. Но я должен отметить важную деталь. Господин Гебрев сегодня вновь обвинил прокуратуру в том, что она не расследует всю картину событий целиком. Отравление Емельяна Гебрева произошло в 2015 году. Оно по-настоящему не расследовалось до 2018 года, когда стало известно об отравлении Скрипалей в Великобритании, и британские власти поделились с болгарским правительством собранными данными. Я помню, как теперь уже бывший посол Великобритании в Болгарии встречался с нашим премьер-министром. И только после этой встречи прокуратура возобновила это расследование и в итоге обвинила в нем трех российских граждан. Серия взрывов на складах боеприпасов также не расследовалась годами. И только после сообщений чешских властей о причастности России к взрывам в Вербетице и публикации СМИ, в том числе «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», прокуратура объявила, что начинает расследовать связь русских с этими взрывами.
В рубрике «Панорама» Иван Бедров беседовал с Марком Крутовым.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Бубнов. Всего доброго. До завтра.